Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая – председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. 9 лет тому назад, 29 июля, не стало замечательного мастера-фотохудожника Юрия Ивановича Холдина. Сегодня прозвучит передача, посвященная его памяти. А во второй половине часа в эфир выйдет заключительная, 5-я передача «Россия в иконе» из радиоцикла Елены Смирновой «Коломенская, святыни и достопамятности».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех 4 вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы начать нашу встречу с радостного известия. В Головинском районе появился новый храм на Кронштадтском бульваре. Коррекционный совет «Защитим программу 200» очень много сил приложил для того, чтобы этот храм появился, потому что почти 3 года чиновники тормозили его появление даже после положительных результатов публичных слушаний, и нам приходилось выводить на чистую воду тех чиновников, которые, ну, скажем, проявляли инициативы, которые обозначались как борьба с застройкой религиозным объектом. Вот такие вот у них были даже определения для этого. Но кто-то молился, кто-то писал письма. Мы писали очень много самых разных обращений во все инстанции, какие только можно, требовали реализации градостроительного кодекса, потому что результат публичных слушаний – это уже, скажем, сигнал для того, чтобы храм должен быть построен. И вот радуемся, радуемся вместе с вами. Храм стоит, в храме прошла первая литургия, уже и не первая теперь. И храм ждет всех, кто, может быть, еще не знает о нем. Это пока временный храм, он небольшой, но там уже и разбиты цветники, и стоит детская площадка, и колокола есть, и все, что надо, и иконы пожертвованы. и территория вокруг убрана, и ни одного дерева, самое главное, не срублено, потому что противники храма как раз об этом говорили, они все, деревья защищены сеткой, ограждены, и все это можно увидеть своими глазами. Приходите туда, вместе молитесь и укрепляйте друг друга, потому что действительно вера – это то, что сейчас крайне важно для нас, потому что она позволяет нам вот в царящем вокруг безумии века сего сохранить себя, сохранить человека в себе, и другого средства для этого я не знаю. А вот необходимость сохранить себе человека, она нарастает с каждой минутой. И для этого нам нужно знать, что происходит. На нас действительно идет новая волна натиска, и как раз она идет на то, чтобы убить в нас человека. Даже и не в переносном, а в прямом смысле. Лоббисты генмодифицированных технологий создают для транснациональных корпораций новые схемы контроля над населением. В Государственной Думе сейчас находится законопроект о запрете производства ГМО в России. Мы с вами порадуемся вместе, потому что только-только вот прошло при ожесточенной борьбе, ожесточенном противостоянии, прошло второе чтение этого законопроекта, и во втором чтении он был принят. Но осталось техническое третье чтение, и мы надеемся, что ничто не помешает этому закону начать действовать на территории России. Территория России будет чистой от ГМО. Пока, по крайней мере, она считается такой в мире. Но сопротивление лоббистов нарастает, оно очень выражено. И они ссылаются на такой вот тезис о том, что... Ну, это коронный такой аргумент, что население Земли с каждым годом стремительно увеличивается, а число голодающих в мире столь же бурно растет, и поэтому без ГМО мы голод не победим. Нужно понимать, что вот это неправда, это мистификация, и она берет свои истоки в теории англичанина Томаса Мальтуса, который утверждал еще в XVIII веке, что улучшение условий жизни человека и удлинение ее продолжительности неизменно приведет человечество к скорому перенаселению планеты и всемирному голоду. И вот сейчас вот это мальтузианство, оно проросло во многих теориях, и мало того, оно превратилось в одну из целей развития тысячелетия. Это Организация Объединенных Наций в сентябре 2000 года разработала на основе 8 глав Декларации тысячелетия ООН цели развития тысячелетия, таких 8 целей. И вот цель номер один называется «Ликвидация крайней нищеты и голода». На самом деле у нас кризис перепроизводства. Продуктов производится в мире столько, что где-то 70%, это специалисты нам информацию такую давали, 70% подлежит утилизации, 70% продуктов уничтожается. Но нам говорят о том, что у нас есть крайняя нищета и голод, что мы... Вот еще немного, и все, собственно говоря, погибнем. И поэтому нам нужно срочно производить вот тот самый дешевый корм, каковым является ГМО. Никто при этом не говорит о том, что воздействие ГМО на живой организм абсолютно не изучалось теми, кто продвигает эти продукты. Противники ГМО справедливо опасаются негативных последствий потребления этих ГМО-продуктов. И они-то проводили опыты на мышах и уже увидели последствия. Онкологические заболевания, бесплодие, уродство новорожденных и другие. И кто нам может дать гарантии, что то, что было у мышей, не будет на человеке? Мы же не будем проводить опыты на человеке. Хотя вот нет, хотя есть уже новая тенденция. И сейчас в средствах массовой информации прошло известие, такая победная реляция о том, что генетики... предлагают миру новую панацею от всемирного голода. Другой вариант генной инженерии – технологию, которая обещает революцию не только в медицине, но и в сельском хозяйстве. Это технология CRISPR, ну, это аббревиатура, способ направленного редактирования геномов. То есть там не происходит объединение генов разных организмов, там, живого и растительного, как это происходит при ГМО, когда помидоры, ген помидора скрещивается, например, с геном скорпиона, и потом такой помидор становится не гниющим, ну и не пахнущим помидором, может храниться без холодильника там, годы и годы, но в то же время привносит в наш организм вот эти гены, которые потом влияют и на репродуктивную систему, как это было уже сказано, и на все остальные. Но в новой технологии, как говорят представители генной инженерии, получается, что не внедряется чужой ген, а вносится правка в собственный геном. То есть мы просто немножко подправляем. Вот какую-то там плохую часть убираем, а заменяем его же хорошей частью. Но при этом мы опять же внедряемся в природу. И это нужно понимать. Тем более, что специалисты говорят, что с помощью этой технологии создать культуры, которые устойчивы к сорнякам или вредителям, все то, что дает ГМО, вряд ли получится. Но можно получать растения с разными вариантами углеводов. Это возможно. Но нам нужно понимать, когда нам говорят, что вот теперь мы придумали безопасное ГМО, хорошее ГМО, то неподготовленная аудитория начинает воспринимать саму тему ГМО как позитивную, как полезную, и тем самым перестает проявлять осторожность в этой сфере. И потом переносит вот эту вот полезность, вот это позитивное восприятие на оценку технологии по созданию продовольственных растений со скрещиваемыми геномами. Но при этом нужно понимать еще одну опасность. Как бы нам ни говорили, что мы просто улучшаем геномы, речь идет о начавшихся опытах по улучшению человека. В феврале 2016 года научный мир облетела новость, что в Англии началось использование вот технологии, о которой я только что вам сейчас сказала, для редактирования генома эмбрионов человека. Такое решение было принято британским государственным агентством, которое называется «Управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению». Ну, считается, наверное, что будут создаваться такие улучшенные детишки для искусственного оплодотворения. Великобритания сделала первый шаг в той сфере, которая еще год назад защищалась научной средой от такого неэтичного вторжения, потому что в апреле минувшего года аналогичная работа прошла в Китае в университете Суньяцена, и там были произведены опыты над большим количеством эмбрионов для того, чтобы получить лучший эмбрион с лучшими характеристиками. Тогда научная общественность это отвергла. Но все на все прошел год. И уже англичане провели такие опыты. Ну, они, правда, сказали, что мы не будем делать улучшенных людей, мы просто делаем опыты на яйцеклетках. Но яйцеклетки – это оплодотворенные, и это уже человек, это уже эмбрион на ранней стадии своего развития. Китайские опыты производились на 86 оплодотворенных яйцеклетках, то есть на 86 эмбрионах. И нужно понимать, что когда из этих опытов выжила 71 яйцеклетка, потом 54 были отобраны, из 28 из них произошли изменения, только в 4 произошла необходимая замена последовательности гена. То есть из 86 успешными были только 4, все остальные были уничтожены, утилизированы. И вот это вот так вот выглядит работа по созданию нового человека. И мы с вами должны относиться к этому очень серьезно. На новые исследования выдаются очень большие финансы. 270 миллионов долларов инвестиций получил проект «Стартап», который включил в себя первооткрывателей этой технологии. И борьба за ресурсы, которые получит такой проект, уже началась. Американское агентство по патентам и товарным знакам в январе 2016 года начало процедуру проверки на предмет интерференции уже существующих патентов. То есть оно пытается определить, кто главный хозяин этого открытия, а кто будет потом уже покупать право на патент у этого монополиста. В Японии правительственный совет по биоэтике одобрил проведение генетических экспериментов на человеческих эмбрионах. В США разрешили создавать детей от 3 родителей. Далее в Гарварде прошло секретное совещание 10 мая по созданию синтетического генома человека. Секретное совещание приняло участие около 150 человек. Но когда утечка информации произошла, организаторы объявили, что они просто хотели пообсуждать тему, и вовсе они не собираются никого создавать. Давайте понимать, что мы сейчас говорим о создании нового человека с определенными характеристиками. Для кого-то это должен быть симпатичный, гениальный ребенок, это будет создаваться для тех, у кого есть деньги, для богатых. А для кого-то нужен будет идеальный исполнитель, идеальный работник, и это как раз интересы транснациональных корпораций. Вот мы сейчас с вами подходим к тому, что начинается осуществление проекта по созданию служебного человека, о котором говорил господин Ковальчук, кстати, Федерации. А для служебного человека должны быть когнитивные технологии по созданию новых мотиваций, обучению и послушанию и выполнению инструкций. Нужен выпуск дешевого корма, это ГМО, об этом мы тоже только что сказали, и контроль над рождаемостью. Ну, технологии тоже известны, это аборты, это контрацепция и так далее. Вот что сейчас с нами хотят делать. Действительно, это серьезнейшая проблема. Это действительно серьезнейшая опасность. Мы такого еще не видели, в мире этого еще не было. И чем ответит природа на это, нам, наверное, трудно предугадать. Это очень серьезная опасность. Я призываю вас относиться к этому с предельной осторожностью и внимательностью. Больше информации на эту тему и на другие такие же серьезные темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество». Я призываю вас не оставаться равнодушными и желаю вам, как всегда, всего самого доброго. До свидания.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, 29 июля, 9-я годовщина, со дня кончины Юрия Ивановича Холдина, известного московского фотохудожника и издателя, члена Союза кинематографистов России и Международного художественного фонда, создателя, генерального директора, художественного руководителя и продюсера издательско-фотографического центра ИФА, основателя и президента и коммерческой организации фонд «Фрески Руси». Наши постоянные слушатели хорошо знают проект Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия Миру». 12-летний титанический поистине труд мастера, который в течение 7 лет создавал материал, ставший настоящим фотооткрытием фресок Дионисия для современной широкой публики. Уникальный фотопроект Юрия Холдина, по мнению экспертов, стоит в авангарде нового направления, определяющего современный язык и пластику в представлении аудитории 21 века малодоступных шедевров древнерусской пространственной фресковой иконописи. Юрия Ивановича с нами нет, но созданный им проект продолжает свою творческую просветительскую миссию. Только за последние полгода новая выставка проекта побывала в Новосибирском государственном музее, в Московском доме Нащекина, затем в Красноярском художественном музее имени Сурикова. И всюду она пользовалась неослабевающим вниманием наших соотечественников. И этот проект – лучшая память о Юрии Ивановиче Холдине. Я хочу, чтобы сегодня прозвучал небольшой хотя бы фрагмент из его интервью нашей радиостанции. Прозвучит голос Юрия Ивановича Холдина.
У фотографии как метода есть свой язык, который неповторим. И сперва, конечно, фотография копировала там находки и решения мастеров живописи, но потом, когда он выставку показал свою большую, то начал формироваться язык искусства фотографии, который неповторим. И сейчас, наоборот, даже живопись использует фотографические находки некоторых художников фотографии. Поэтому, естественно, это болезненный вопрос, но даже мне понравилось, что как-то в книге отзывов один художник написал о том, что какое счастье, что, наконец, фотографии и живопись живут в таком благодатном состоянии. То есть не надо противопоставлять и разделять, а наоборот, надо, если это возможно, создавать произведения, которые могли бы помогать раскрытию другого произведения. Вот в данном случае это и произошло, когда искусство фотографии, по сути дела, посредством своего языка, своей пластики, своих решений, смогло показать людям достойно удивительный пласт фресковой живописи. и религиозного искусства.
Юрий, вот те, кто имел возможность держать в руках ваш альбом «Не сквозь пелену пяти веков», те, кто бывал на выставках, они могут убедиться, что там ведь еще и возникает пространственный образ самого собой.
Да, конечно же. Это непременное условие искусства фотографии. Я вот повторюсь, наверное, но скажу, что искусство фотографии не может ставить перед собой задачу копировать фрески. Неважно, Дионисия, Рублева, Мирожские фрески или Ладоги. Это неважно. Для искусства фотографии, вообще как для метода фотографии, может быть, кому-то это покажется кощунственного, то, что я сейчас скажу, но это так. Дело в том, что для метода искусства фотографии фрески Дионисия, допустим, это такой же реально существующий объект в природе, как храм, как люди, как, ну, я не знаю, дорога, как озеро, как небо, как солнце, как луна. Понимаете, да? То есть для фотографии как метода и фотоаппарата как глаза, для него не важно, что запечатлет. А вот художник, который держит в руках этот фотоаппарат, вот для него это важно. Он определяет тему, он определяет приемы, подходы, методы, композицию и так далее. И, конечно, он расставляет акценты. И поэтому, конечно же, когда я пришел в собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, это была не самая трудная задача снять пейзажи или социальное окружение. Это лежало на поверхности у художника. Самая трудная задача была другая. Дело в том, что человек вообще-то живет в трехмерном пространстве. То есть это высота, ширина и глубина. Ну, я так упрощенно буду говорить, да простят мне профессионалы-художники. Да, поэтому, естественно, архитектурное сооружение, оно воспринимается человеком в трехмерном пространстве. А религиозная живопись, иконопись, она воспринимается совершенно в другом измерении. Не воспринимается, она строится так. Это обратная перспектива. Если архитектура и искусство фотографии, светское искусство фотографии, оно строится, свои композиционные построения строят по принципу линейной перспективы, то иконопись-то строится по принципу обратной перспективы, как мы его называем, четвертое измерение или евангельская перспектива. И она подчиняется совершенно другим принципам и законам. И вот когда я пришел вот в этот храм и вдруг осмыслил вот этот момент, то я опять же растерялся. Как совместить, как на языке линейного построения передать обратное построение? Вот она была сложность. И, конечно же, пришлось искать, думать. И мне кажется, что все-таки удалось найти решение, которое передает и объем архитектуры, то есть образ собора, и в то же время сохраняет каноничность образа, так мы скажем. Но мне пришлось подчинить свое искусство и расставить приоритеты. Конечно же, я понял, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Я имею в виду не себя, как человека, я человек православный, а я имею в виду искусство, светское искусство фотографии, с которым я пришел показать людям. Приходилось подчинить искусство фотографии законам, существующим в православном храме, а это очень сложно. Это можно назвать, вот это уже не мои слова, а вот Вадим Петрович Михайлов назвал это, нужно найти свободу своему творчеству внутри канона. Вот только тогда может открыться вид, а это очень непросто, поверьте мне, даже большие художники, они порой не понимают. Например, мне пришлось нивелировать слегка архитектуру для того, чтобы вывести на передний план цвет и образы Дионисия. Потому что если вы, допустим, смещаете акцент в сторону объема пластического архитектурного сооружения, то теряется цвет, потому что в теневых участках цвет превращается в сероватую массу. И поэтому это тоже была одна из серьезных проблем, которые приходилось там решать. Прежде всего, надо осмыслить материал. Поэтому я подошел к Ферапонтовому монастырю как к теме своего творчества. Я не ставил перед собой задачу, вот я еще раз, может, повторюсь который раз, переснять фрески Дионисия. Если ставится задача переснять фрески объемного архитектурного сооружения, это тупиковый ложный ход. Сейчас есть фотографы, я знаю, которые вот после выставки Третьяковской галереи вдруг стали так снимать, но они не поняли, мне кажется, я вот недавно разговаривал с одним фотографом, который закончил институт, имеет живописное образование, он не понял, что же произошло здесь. Он стал вспышкой переснимать фреску. Естественно, вот лобовая вот эта вспышка, она уничтожает все там. Естественно, она не... это не художественный свет. она не может выявить трещину, фактуру, понимаете, душу фрески и так далее. Это надо светом, художник должен там писать. А просто так прийти, вспышкой поснимать, да нет там фресок. Там нету третьего измерения, вот в чем проблема. Дело в том, что, вот может быть мы вернемся к копии, дело в том, что копиист, он работает в двухмерном пространстве. Он старается скопировать плоскостной участок фрески. В то же время и фотофиксация, репродукция, то есть как фотографические методы. Или сейчас еще есть оцифровывание, вот такое слово придумали. Даже более того, к нам из Рублевского музея прислали листовку в фонд фрески Руси «Оцифруем все». Я был поражен, вспомнил фильм «Матрица», когда, знаете, переведем все, икону, человека, душу его, так сказать, в матрицу, и будет все в порядке. Это ужасно, честно говоря, и это очень порочно. Оцифровка, фотофиксация или репродукция – это методы, да, которые используются в полиграфии, в издательстве, но эти методы работают в двухмерном пространстве. Они просто плоскостно передают картинку, не более того. А передать объемное, трехмерное, световоздушное, да еще и цветовое пространство они не смогут. Это сможет сделать только искусство светописи, искусство фотографии. Потому что искусство работает и создает образ трехмерного пространства. Это грамотная репродукция образа и архитектурный пейзаж интерьерного пространства. Понимаете, в чем дело? В православном храме есть еще и четвертое измерение, евангельская перспектива. Это мы живем в четвертом измерении. Понимаете? Единственное, что мы воспринимаем мир в трехмерном пространстве. А четвертое относится к божественному религиозному началу. Ведь прежде чем вообще снимать, работать, вернее, вот в соборе Рождества Богородицы, я отложил фотоаппарат и надолго. Я перечитал Евангелие, Священное Писание, Церковное Предание. Я изучил все композиции. Вот с Екатериной Даниловой работали. Кстати, она закончила Свято-Тихоновский Богословский институт. Она многое мне помогла разобраться. В альбоме есть каждой композиции комментарии, которые позволяют глубже понять эти образы. Потому что современный человек, к сожалению, оторван. И он не может понять, кто здесь изображен, что здесь происходит. И поэтому, конечно, фотоаппарат был только потом. И когда разобрался, во-первых, с программой всей росписи, во-вторых, изучил каждую композицию и осознал, что здесь происходит, и почему Дионисий именно так написал, а не по-другому, только потом я стал создавать уже свои композиции, учитывая прежде всего, конечно же, евангельскую перспективу. И только потом уже выстраивал свои композиции, чтобы они передавали образ храма.
Это была запись из архивов нашей радиостанции в программе памяти замечательного фотохудожника и издателя, основателя и президента фонда «Фрески Руси» и проекта «Свет фресок Дионисия Миру» Юрия Ивановича Холдина. Веруем, что Господь упокоил его в селениях праведных.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Коломенское. Святыни и достопамятности. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона журналист Елена Смирнова. И вновь я представляю вам «Россию в иконе». Именно так называется выставка в Коломенском, которая находится в передних воротах этого музея-заповедника в экспозиции «Вехи истории Коломенского». Мы с вами вновь встретились с Ольгой Анатольевной Поляковой, которая является главным хранителем этого музея и автором наших передач о Коломенском и автором книг по иконописи. Она продолжает свой рассказ об иконах и об иконе России, потому что Россия – это Святая Русь, а значит, у нее есть икона. Множество таких икон, на которых изображена Святая Русь, представлено в музее-заповеднике Коломенское. Это изображение, конечно же, святых, изображение их обителей, храмов, городов, в которых они подвязались, и изображение природы Святой Руси. Здравствуйте, дорогая Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рада приветствовать вас в музее Коломенское, в экспозиции «Вехи истории Коломенского». Мы продолжаем рассказ об иконах русских святых. Сегодняшний рассказ мы начнем с одного персонажа. Этот рассказ будет о преподобном Ниве Столбенском, святом, который родился в XIV веке, прожил очень долгую жизнь. Он умер в 1554 году. И преподобный Нил Столбенский изображен сразу на нескольких иконах разного времени. И эти иконы представлены вот здесь в собрании и в экспозиции нашего музея. Мы проследим, как изменялся облик монастыря, основанного преподобным Нилом Столбенским, на иконах разного времени. Преподобный Нил Столбенский, такой знаменитый подвижник, прожил долгую жизнь, скончался в 1554 году, а родился он в одном из селений древней новгородской земли. Ища безмолвие, преподобный Нил Столбенский пришел на маленький остров, расположенный на озере Селигер. Остров назывался Столобный или Столбный. Он вырыл себе там маленькую пещерку и провел вот в этой пещере более 20 лет. Там и скончался. И по тексту жития святого известно, что он даже никогда и не ложился спать, а спал в такой своеобразной позе, опираясь на два костыля, которые вот он в стеночке этой пещеры закрепил, и опираясь на этих костылях, он вот так спал.
Каждый из нас, конечно, видел деревянное резное изображение преподобного Нила Столбенского в схеме, в такой полусидящей как раз позе. И все думают, почему вот его именно так изображают, никого в такой полусидячей позе не изображают, а только его. А вот именно поэтому только что Ольга Анатольевна нам об этом сказала.
И потом, когда преподобный Нил скончался, то на этот остров пришла братья, на этот маленький островок, и был основан монастырь, который получил название Нилово-Богоявленская пустынь. И на этом острове уже в конце XVI века появились первые строения, и, конечно, они были деревянными. Мы смотрим на икону, написанную в середине XVII столетия. Это маленькая икона, размер ее небольшой, это 32 на 28 сантиметров. Написана она на липовой доске. В центральную часть иконы имеет вот такое ковчежное углубление. Вся она в очень спокойных охристых тонах. Здесь преобладает желтый цвет, темно-темно-зеленый и такой очень спокойный красный, коричневый цвет. Преподобный Нил Столбенский изображен в рост. Он облачен в монашескую мантию. Руки его приподняты вверх в молитве. Молитва обращена к Спасителю, а Спаситель представлен в левом верхнем углу иконы, в сегменте небесном, отделенном облачками, и он повернут к Нилу Столбенскому и благословляет его правой рукой, десницей. А все изображение в ковчеге иконы занимает архитектура монастыря, вот той самой Ниловой пустыни, основанной на острове Столобном. И мы здесь видим действительно монастырь с высоты птичьего полета. Монастырь окружен деревянной стеной. В центре возвышается высокий деревянный храм необычной архитектуры. Это несколько поставленных друг на друга скатов. Красная колоколенка шатровая возвышается над оградой. И мы даже видим здесь 6 колоколов, установленных в открытых проемах звона. Но в центре мы понимаем, что мы видим этот храм уже как бы и изнутри, потому что здесь изображена гробница преподобного Нила Столбенского и образ Спаса Эммануила, установленный над этой гробницей.
То есть в иконах мы можем видеть не только разное время созерцать, но даже и разные пространства.
Да, разные пространства. Это особенность русской иконы. Такие условные изображения, когда, например, передняя часть храма отсутствует, то уже молящийся совершенно понимает, вот на условном языке русской иконы это означает то, что мы видим пространство внутри. Здесь мы действительно видим как бы и монастырь сверху, и в то же время внутри вот эту самую гробницу преподобного Нила Столбенского.
И тоже видим разное время. Вот сам преподобный Нил молится, а вот он своими мощами представлен перед нами, как сокровище этого монастыря.
Конечно, мощи преподобного Нила Столбенского, они в течение столетий хранились в монастыре, потом уже в годы советской власти, к сожалению, они были вынесены из монастыря. А впоследствии, когда в монастыре была возрождена монашеская жизнь, было такое торжественное перенесение мощей преподобного Нила Столбенского из города Осташково, из церкви, где они пребывали, вот в сам монастырь. Мне посчастливилось быть свидетельницей этого торжественного события. И знаете, я впервые увидела, ну, во-первых, огромное-огромное собрание народа, верующих. И вы знаете, перенесение мощей, и все старались еще пройти под вот этим гробом преподобного Нила Столбенского. Пройти под этим гробом, когда уже эти мощи были приподняты, это удивительное совершенно такое.
Чтобы он таким образом как бы благословил.
Осенил, да. Это было такое...
И вы прошли?
И я прошла. Я прошла, была очень и очень, конечно, удостоена такого события. И на иконе мы видим еще Нила Столбенского, человека не старого возраста. У него каштановые такие коричневые волосы, но у него небольшая борода. На верхнем поле иконы надпись «Преподобный Нил Столбенский». Вот если мы сравним формы этой архитектуры с описанием тех храмов, которые строились в Ниловой пустыне, мы понимаем, что эта икона была написана в 17 столетии, к середине 17 столетия, когда все постройки были деревянными, когда еще не произошло страшного пожара, случившегося там в 17 веке. И очень интересно здесь еще форма самого острова. Ведь вот в реале на острове есть такая бухточка небольшая, куда подплывали, и, может быть, и сейчас подплывают лодки. И вот здесь иконописец изобразил эту бухточку в виде такого залива небольшого, да? И еще здесь изображена природа. Здесь изображен лес в виде деревьев с красными стволами, и написано это масса зеленая этих дерев, вот такой общей массой, но мы хорошо понимаем, что это вот лес, который действительно стоял на этом крошечном островке. Следующая икона повторяет этот иконографический извод. Мы видим монастырь с высоты птичьего полета и как бы сбоку, со стороны вот этой бухты, куда подплывают лодки или баркасы. Преподобный Нил изображен в правой части иконы. На нем зеленый испод и темно-коричневая монашеская мантия. Он протянул руки в молитвенном обращении к Спасителю. И Спаситель изображен вот в левом верхнем углу иконы. Он благословляет преподобного Нила. Но здесь более точно выписаны все архитектурные постройки монастыря. Мы видим центральный деревянный собор с тремя главками. Мы видим слева еще одну деревянную церковь. Деревянную ограду, написанную красным цветом. На ограде над святыми воротами шатровая колокольня, и те же самые колокола висят, а слева на территории самого монастыря деревянная звонничка в виде двух столбов под покатой двускатной такой крышей, и один колокол висит. А в центре у изображения деревянного собора гробница преподобного Нила с иконой Спаса Эммануила. То есть повторяется тот же иконографический извод. Немного по-другому изображена природа. Здесь больше деревьев, они написаны с тонко прописанными листьями. Вверху общей массой написан лес, где стволы выделяются красным цветом и даже такие белые притинки на сосновых стволах.
По-моему, она более декоративна, чем предыдущая икона. И очень интересны очертания этой иконы. Вот та, она в ковчеге, она прямоугольная, а здесь не прямоугольная. Здесь очень декоративно и красиво все выписано.
Да, здесь такое очень тонкое письмо, икона более крупного формата. Здесь практически нет ковчега, только легкое углубление. Но если говорить об иконографии, то написано по той же иконографии. Мы понимаем, что архитектура монастыря изображена на середину 17 столетия, когда все постройки были деревянными.
А верхняя часть, она полукруглая, и это очень украшает икону.
Это очень украшает. Полукругом показан лесной массив, как бы мы сказали. И удивительно декоративная икона, написана с очень тонким чувством понимания цвета и формы. Следующая икона, которую показывает нам также преподобного Нила Столбинского, уже отличается по иконографии. Преподобный Нил изображен в левой части иконы, предстоящим Спасителю, Спаситель изображен справа. Смотрите, преподобный Нил уже более старшего возраста, у него седая борода, у него седые волосы, но совершенно другая архитектура, она просто другая, потому что все монастырские постройки изображены каменными. Мы видим Богоявленский собор пятиглавый, мы видим к нему пристроенное еще одно строение, мы видим каменную стену, колокольню, также каменную, украшенную невысоким шатром, причем здесь две колокольни. Колокольня в центре самого монастыря и небольшая колокольня над святыми воротами. Все постройки изображены каменными, то есть белого цвета, а все кровли и крыльца красного цвета. Все купола золотые, и шатры золотые, воды такие небесно-голубые, тот же самый заливчик бухты остается, то есть форма острова остается неизменным, и массив леса. Икона была написана уже в конце XVII века, когда произошел большой пожар, все деревянные строения сгорели, в монастыре были большие каменные работы проведены, каменное строительство, и вот запечатлен неизвестным иконописцем образ этого монастыря уже на конец XVII века. И вы посмотрите, какие тонкие здесь переливы цветов. Вот фон иконы розового цвета, такой необычайный фон, да, для иконы, бледно-розовый цвет. А небеса уже, это действительно небеса, показаны такими бледно-голубыми. И желтые охристые поля, здесь двойной ковчег, ковчег и по среднику иконы, и ковчег по контуру иконы, да, вот это, так замечательно написана эта икона.
А удивительно выписаны и сами храмы этого монастыря. Такое ощущение, что это прописывал чертежник.
Вы знаете, наверное, так. Может быть, чертежник. Во всяком случае, рисунок к этой иконе сделан очень профессионально в отношении архитектуры. И здесь прописаны все детали, все арочки, все формы окон, барабаны. Мы видим какие-то барабаны глухие, какие-то с прорезными окнами. Удивительно точно воспроизведена архитектура, действительно вот так профессионально. Итак, запомним, что это икона конца 17 столетия, а рядом находится икона тоже преподобного Нила Столбинского, но при внимательном рассмотрении мы видим, что это иной образ, и монастырь во многом также изменен. Ну, во-первых, это икона большего размера. Она высотой примерно в 50 сантиметров и более 35 сантиметров ширина этой иконы. Икона написана сразу, скажем, в 30-е годы XVIII века и несет на себе отпечаток вкусов этой эпохи. Преподобный Нил изображен с левой стороны, он в пышных формах, в пышных одеждах, фигура полная, грузная, очень торжественная, правая рука его прижата к груди, а левой он указывает на обитель, расположенную перед ним. В верхней части иконы изображение сюжета крещения, Богоявления Господня. Этот сюжет заключен в такую картуш, резную раму, которую несут два парящих в небесах ангела. Напомню радиослушателям, что этот сюжет Богоявления напоминает о престоле в честь освящения вот этого храма Богоявленского собора, главного монастырского собора. И архитектура монастыря изображена удивительно точно. Видим монастырь с высоты птичьего полета. Постройки монастыря все каменные. В центре уже знакомый собор, колокольня, каменные строения, каменные стены. Но здесь есть и строения хозяйственного значения, которые вынесены за пределы монастырской стены. Мы видим здесь гостиный амбар, то есть гостиницу для паломников. И на берегу бухты тоже некие строения. Это были лодочный сарай, кузня, столярня. Вот такие хозяйственные монастырские постройки. Мало того, озеро Селигер показано в виде прекрасных таких вод с небольшими волнами, и плывут две лодки. Даже видно, что на одной лодке гребцы в красных рубахах и сидит монах, а на другой лодке два монаха и три гребца. Видно, как вот один даже управляет веслом, а два гребца гребут. Вот они так с материка, наверное, не знаю, плывут сюда, в эту самую святую обитель.
Мне кажется, это такое более живописное все-таки изображение, чем иконописное.
Я бы даже сказала, что это пейзаж. Пейзаж вот в таком действительно иконном образе. Действительно живопись, действительно пейзаж. Вспоминаем, что это 30-е годы 18 века.
А волны как изображены, волны белоснежные.
Волны такие белоснежные, маленькие волночки на Селигере. Вся икона заключена в золоченую резную раму, картуш. Это нам напоминает уже о живописных произведениях, портретах. Вспоминаем, что 18 век, когда в русском искусстве уже и портретный жанр, и пейзажный жанр успешно развивался.
И очень такое торжественное, барочное, по-моему, да, это изображение.
Именно здесь следы искусства барокко. И вот еще что. В нижней части иконы изображены тексты тропаря и кондака. Да?
И тоже в картушах барочных.
В картушах. Вот это удивительная такая икона, праздничная, редкая, 18 век. И понимаем, как развивалась архитектура монастыря в это время.
И она уже имеет перспективу некоторую. Деревья изображены совершенно по-другому, не так, как мы видели на иконах XVII века.
Действительно, иконописный прием здесь уступает приему мастера, который знаком с азами пейзажной светской живописи и с основами линейной перспективы, а не обратной перспективы, как это было принято на древних русских иконах. А вот еще две иконы уже конца XVIII столетия. Они, с одной стороны, похожи друг на друга. Во-первых, тем, что преподобный Нил Столбенский изображен практически в одном изводе. Он уже более такой старый человек. Фигура его пышная, грузная, в таких серо-лиловых и голубых облачениях монашеских, очень красивых, это тонко прописано золотом. На одной иконе мы видим картуш с изображением сюжета Богоявления Господня, и эту картуш несут четыре парящих в облаках ангела. На другой иконе преподобный Нил предстоит Спасителю. В чем отличие этих икон? Конечно, в изображении архитектуры, потому что на иконе, написанной в 60-е годы XVIII века, мы видим те формы архитектуры, которые были там вот как раз в это время, когда все постройки хозяйственного двора были деревянными. Это мы видим. Но видим, что тот же самый гостиный амбар стоит на хозяйственном дворе. А вот на следующей иконе мы видим, как развивалась архитектура монастыря. Это икона уже конца XVIII века, когда появились две надвратных церкви, когда кроме гостиного двора появилась еще и гостиница двухэтажная, и когда еще один храм появился, Воздвиженский, изображенный вот в левой части этой композиции. Удивительная по своей красоте икона и по детально изображенной архитектуре. Мало того, на иконе более позднего времени, конца XVIII века, хозяйственный двор обнесен каменной стеной, и все постройки здесь каменные.
Ольга Анатольевна, вот до этого вы рассказывали, что небеса, как правило, изображаются золотым фоном, чтобы мы понимали, что это небеса того мира, что это божественные энергии, которые на этих небесах. А здесь мы уже видим закат и восход.
Да, да. Здесь закат и восход, понимаете?
Тут земное небо.
Мы воспринимаем это уже действительно как земное небо. Вот XVIII век. Иконописец, который и писал иконы, а мы знаем судьбы таких иконописцев, которые были посланы учиться к мастерам, например, в Петербург, к выученикам Петербургской академии художеств. Да? И здесь есть приемы, присущие мастерам-живописцам. Действительно, здесь розовый сначала фон, потом голубые небеса. Здесь воды озера уже не иконописные, а вполне реальные. То есть здесь присутствуют такие элементы светской живописи. И вот, наконец, еще две иконы Нила Столбенского уже 19 столетия. Это иконы небольшого размера, 32 на 34 сантиметра. Они очень похожи друг на друга и в то же время очень отличаются. Рассмотрим сначала одну икону, написанную в самом начале 19 столетия. Преподобный Нил уже глубокий-глубокий старец с седой бородой. Он стоит на фоне монастыря, и в верхней части сюжет Богоявления в виде такой овальной рамы, которую держат в руках два ангела. Внизу у подножия святого изображены постройки монастыря с древним каменным Богоявленским собором, с гостиным двором, где мы видим такие постройки, уже существовавшие в начале XIX века, гостиный амбар и гостиницу. Мы видим постройки больничную церковь, мы видим церковь, которая была построена вот за пределами монастыря, и видим даже сад, который был разбит за пределами монастыря, лодочный сарай и все хозяйственные постройки. Такова была архитектура ситуация в монастыре на начало 19 столетия.
Ольга Анатольевна, но здесь мы видим уже, по-моему, полное обмерщение, поскольку небо здесь изображено уже с какими-то грозовыми облаками. Вот эти как бы ангелы, они больше похожи на молодых девушек, которые несут даже не столько овальную икону, сколько, можно сказать, если была бы это светская живопись, некое зеркало. Зеркало как бы для Амура и Психеи. То есть этот сюжет в верхней части иконы, он явно взят откуда-то, может быть, из западного...
Западноевропейской гравюры.
Да. И хотя гравюры. Нижняя часть, она еще похожа на именно иконописное, на иконное такое условное изображение. Но верхняя часть, она уже совершенно иная. И это вот говорит нам о таком уже духовном состоянии в России того времени, когда люди уже больше внимания обращают на земное, чем на небесное.
Можно и так воспринимать эту иконопись позднего времени, а можно и немножко по-другому, и считать, что развитие иконописи вот в это позднее время, в 18-19 столетии, было очень разнообразным. Были иконы, написанные на традиционных основах, были иконы, написанные в традиционной манере, которые продолжали традицию более древних памятников, там, новгородских или строгановских икон. Но были иконы, которые, конечно, и мастера, которые впитали в себя искусство западноевропейское, привнесенное западноевропейских гравюр, искусство портретное. И иконы, написанные в таком стиле, воспринимались в обществе, в православном обществе. Они были, так сказать, освящены, находились в домах. Ведь вот почему мы так много представляем икон с изображением преподобного Нила Столбенского? Потому что такие иконы путники получали, паломники, в раздачу, когда приходили в собой, приплывали, вернее, на сам остров Столобный в Нилову пустынь. Понимаете, такова была потребность что-то унести с собой, какую-то святость, вот такую паломническую память, что или иконы небольшого формата с изображением святого и с изображением обители. И уже были гравюры в XIX веке с изображением монастыря. Мало того, были даже такие фаянсовые блюда с изображением Ниловой пустыни. Были даже чашки с изображением отдельных памятников. Такова была потребность. Да?
И вот та самая деревянная скульптурка, о которой я говорила. Ведь для нас это не традиционные деревянные скульптурки. А вот в отношении Нила Столбенского это, конечно, всегда воспринимается как только ему присущее вот это изображение.
Да, ему посвященное. Вы знаете, а в окрестных деревнях был целый промысел. Крестьяне резали эти фигурки и маленького размера, и большого размера. Это был промысел, им помогало это жить. Они для паломников вот предлагали эти скульптуры, их развозили по всей Святой Руси. Но, вы знаете, церковь ведь не всегда к деревянной скульптуре, и особенно в синодальный период относилась благосклонно, и даже были специальные постановления и запреты крестьянам резать вот таких вот идолов деревянных, как говорилось и писалось. Но мы тут можем говорить еще о народном почитании, народной вот такой вот народном православии. Но раз это было в традиции, а традиция резьбы по дереву действительно у русского народа, у русских мастеров сохранилась, и была такая любовь вырезать Нила на костыликах, да, пещерки, значит, это было.
И так же, как Никола Можайский деревянный.
Никола Можайский деревянный, поэтому это деревянная скульптура, это часть российской религиозной культуры. И иконы, которые, конечно, можем сказать, да, вот здесь некое обмерщение, вот здесь ангелы. Ну что ангелы? Ангелы – это ангелы. У них просто более пышные формы и задрапированные одежды.
Но у них более вычурные позы по сравнению с теми ангелами, которые мы видим на традиционной иконе.
Да.
Вот это... голые такие вот ножки, девушки с пышными рукавчиками, такие немножечко экзальтированные позы в стиле рококо, таком немножечко деревенском.
Да, ну, наверное. Но, видимо, это не смущало человека, который эту икону получал при посещении Ниловой пустыни.
Видно, что икона все-таки написана с мастерством, потому конечно, что, как вы говорите, здесь конечно. Очень выдержана и тональность, и
конечно.
Композиция.
Да. А это такая уже очень, я бы сказала, темновидная икона. Здесь очень спокойные темные тона. И знаете еще какая особенность? Здесь очень тонкий слой левкаса. Икона написана темперными красками, и почти здесь этот слой левкаса не виден. То есть практически по древесине. Здесь даже фактура древесины просматривается. Ну, тоже, наверное, вот мастер, который много-много-много писал икон на один и тот же сюжет. И с правой стороны мы видим преподобного Нила Столбенского, верхней части Богоявления, вот эти парящие ангелы. Но внизу архитектура монастыря совсем другая. Почему другая? Остров тот же самый. План острова тот же самый. Другой собор. Почему? Потому что там в конце 1820-х годов был возведен новый собор по проекту архитектора Шарлеманя. Это придворный архитектор. Этот собор был построен как, скажем, собор, который мог бы стоять и в столице, в Санкт-Петербурге. Этот собор, к счастью, сохранен, как и основные постройки этого монастыря до настоящего времени. Сейчас там прошли огромные реставрационные работы, восстановительные, потому что судьба этого монастыря, к сожалению, была такая же, как и многих обителей русских. Вот в советские годы, когда он был закрыт, и там много было разных организаций, но там уже возобновлена монашеская жизнь на Ниловой пустыне. Мы знаем, что это одно из самых посещаемых мест крупных духовных и культурных центров в Тверской земле. А это, на самом деле, вот граница тверских и новгородских земель. Поэтому вот с рассказом об одном святом, преподобном Ниле Столбенском, мы вспомнили, подняли целый пласт и русской истории, и русской святости, русского монашеского устроения, и архитектуры русских монастырей. Мне кажется, что это очень интересно для наших радиослушателей, которых я всех приглашаю посетить музей Коломенское, пройтись по старинному парку, по выставкам и экспозициям нашего музея, прийти в зал Вехи истории Коломенского. Спасибо.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что об иконах преподобного Нила Столбенского, которые находятся в собрании «Россия в иконе» в музее-заповеднике Коломенского, вам рассказала заслуженный работник культуры, главный хранитель этого музея-заповедника, автор книг по иконописи Ольга Анатольевна Полякова. Всего вам самого доброго. До свидания. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.